Вот, четвертая книга царств, 12. Здесь читаем насчет этого Йоас. «И делал Йоас в 2 стихе угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Йодай». Во-первых, «делал Йоас угодное в очах Господних». Что значит «очей Господних»? Я считаю, что это говорится об ангелов, потому что они являются его очки через того, что он знает все. Можно сказать, что Бог моментально, автоматически все обо всем знает. Это да. Но Бог всегда предпочитает действовать через какой-то механизм. И если в механическом плане мы хотим знать, а как Бог разве все обо всем знает, это через ангелов. Они являются его агенты, можно сказать, по всему миру. И каждый человек делает либо угодное, либо неугодное в очах Господних. И они как-то моментально ему сообщают. Итак, у нас тогда лучше, наверное, представление, как в механическом плане Дух Божий на самом деле есть везде. Как в этом отношении Бог все обо всем знает. И тоже значит, что человек не один, не одна. Везде, постоянно, круглосуточно, есть вокруг нас ангелов. И если только в наших глазах было бы открыто, мы видели бы, вау, что есть, допустим, здесь сколько, 60 человек в этом зале, да? Что вот 60 ангелов здесь, вау. Мы все поступили бы по-другому, они здесь. Просто в наших глазах как-то закрыто, и мы этих не видим. Но они здесь, точно. Помните, когда Петр был в тюрьме, ангел Господний явился, вел ему из тюрьмы и вел ему через два улицы. Потом ангел исчез. Фактически тот ангел не исчез, просто вот в глазах Петра закрылись. Представляете, как он чувствовал бы, ой, у меня ангел Господний со мной, все хорошо. Вот, из тюрьмы, через улицу, еще через улицу. Вот, никто не мог бы мне трогать, у меня вот ангел рядом со мной. А когда ангел исчез, кавычками, ой, Петр думал бы, а я один сейчас, как ужас. Нет, он не один. Просто он не видел тот ангел. Если только мы могли бы это по-серьезному понять, то наше поведение было бы совсем по-другому. Тот Йоас делал угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Йодай. Сравнивая то, что написано в 2 книге Паралипоменон, мы читаем, что когда тот священник Йодай умер, тогда Йоас делал совсем по-другому. Князи пришли к нему, предлагали ему идолослужение делать, и он сразу согласился и даже убил две сыновей этого священника Йодая. И мы видим, как человек тот Йоас был фактически очень слаб как характера, как личность, пока он был под наставлением, под влиянием тот хорошего человека, тот священника. Он был хороший, а когда ему уже нет, когда он умер, то он вообще попал сразу под влияние других плохих людей. Мы вроде все это видели. Как человек, пока он под влиянием какого-то человека, ведет себя по-нормальному. А без этого человека он вообще гуляет. Мы вроде все это видели. Когда мама или папа умирают, если они хорошие, ну, дети, наверное, или сын, например, был довольно порядочный, а вот, когда вот тут влияния уже нету, абсолютно гуляет, вот, и очень плохо вступает, значит, что в самом характере, в самом личности очень слаб. И это мы видим вообще в обществе. Неважно, если человек интеллигентный или глупый, если человек вот, богатый или бедный, большинство очень слаб, как личность. Вот. Они жили бы, согласно какой-то образ жизни, под влиянием другого человека. А раз тот человека нету, Они совсем по-другому. Человек плавает. И призыв христианства, призыв духовности – это устроить личные отношения с Господом. И чтобы мы не будем просто жить или быть, ну, согласно наставления или влияния какого-то человека, либо плохого, либо хорошего. А чтобы мы будем по-другому. Вот. Не под влиянием человека, а под прямым влиянием Божьим. Это то, что важно. Устроить тот личные отношения с Богом. Я здесь люблю в нашем вот церковь, скажем так, вот здесь, что человек, люди решают для крещения один за одно. То есть один человек решает, мы его покрестим. Вот, через неделю другой человек вот решается, мы его покрестим. Это так и должен быть, что мы каждый вот по-своему имел свое время. Каждый вот решил для себя. Видите разницу с этим подходом? И подход такой, что вот летом, допустим, пришел, вот мы взяли автобус, я сказал вам, давайте все вместе поедем, Балдарая, все вместе поедем в Юрмале, я буду вас всех вот покрестить, вот как группа. Ну, вы, наверное, приехали бы, вот мы делали бы. Вот такой групповой духовности, это, по-моему, религия, это не духовности. Это нельзя так, вот, сказать, ну, группа будут сегодня делать, вот, давайте, делаем. Нет, так не должен быть. Человек должен для себя решить и вот устроить тот личное отношение с Господом. Потому что, в конце концов, спасение – это очень личный опыт, это очень личный момент. Ты сам, я сам. Мы будем спасены. Вот, я, ты, как сумма, все наши человеческие опыты, наши характеры, наши личности, мы будем жить вечно. Мы будем вот, в личном масштабе встречаться с Господом и с Богом. Глаз на глазу мы будем смотреть, написано в Откровении, на Бога. Это означает так, что у нас абсолютно личное отношение с Ним. И если это только вопрос ходить в церковь, ну, групповое вот, масштабе, нет, так не может быть. Это должно быть индивидуально, но это неудобно для очень многих людей. Они предпочитают быть в стаде, потому что мы такие животные, можно сказать. Но мы вот такие, что предпочитаем быть вместе, в обществе, в группах. Вот. Поэтому в Исаии написано, что мы все заблудились, как овцы, потому что стадо туда, и мои тоже туда. Вот. Когда Бог хочет, чтобы человек будет человеком, индивидуал будет индивидуалом, и мы не будем просто в стаде. Вот. И, видите, из той истории мы видим, как тут Иоас только жил угодное в очах Господних, доколе наставлял его священник Иудай. Когда он умер, он отошел от Бога. Поэтому в третьем стихе читаем, только высоты не были отменены. Народ еще приносил жертвы и курение на высотах. Этих высоты, они место, в принципе, для идолослужения на высотах, то есть на горах. И, по идее, людей там делали своих идолопоклонения, идолослужения во имя того, что мы это делаем для Яхвы, для Бога. И это, наверное, характерно этого человека, что он в настоящей духовности, он к этому не созрелся. Он просто жил по поверхности перед Богом. Пока тот хороший священник Иудай был его наставник. И мы тоже, по-моему, об этом понимаем. Когда читаем здесь насчет ремонт храма, на поверхности кажется, что это, конечно, хорошо, ремонтировать храм. Ну, читаем 13 стихе. Ну, не сделано было для дома Господня серебряных блюд, ножей, чаш, je окропление труб всяких сосудов золотых и сосудов серебряных и серебра, приносимого в дом Господень. А производителям работ отдавали его, то есть денег, и подчинивали им дом Господень. Ну, можете это читать и так, но я считаю, что это значит, что они так хотели строить физические здания, и что все ресурсы, все деньги, которые они собрались, вот, они использовали только для этого. А чтобы покупать или делать ножей, чаш для окропления труб, всяких сосудов и так далее для богослужения, они это не делали. Они сосредоточились только на физическом вот здании. А внутри это было как-то пустое. Я считаю, что это, наверное, типично этого человека Йоас. Это все только поверхность. Да, нам надо построить, ремонтировать физические здания. А знаете, Бог физические здания не хотел. Он даже это сказал, что я это не хочу. Я хочу вот, обитать не в зданиях, не между кирпичами, а в сердцах человека. И так они строили такое, ну, перестроили, точнее, такое огромное здание. А внутри этого возможности служить Господу нету. Сосудов нет и так далее. Ножей нет, блюд нет и так далее. И это типично. Людей очень любят вот строить такие шикарные домов, зданиях, храмов. А внутри, духовным образом, пустота. Колоссальная даже пустота. И мы сможем быть похожи в нашей личной жизни, что вот это вопрос, да, хожу в церковь, даже крестик ношу, вот покажу, что вот я верующий человек, я не атеист. Вот. А внутри, а что внутри? Может быть и колоссальная пустота. Абсолютно колоссальная. И в Новом Завете Иисус, конечно, совсем по-другому трактовал, что это не важно, как поверхности. Это то, что внутри самое главное. И здесь, в этом истории, в Ветхом Завете, мы видим кое-что похожее. Итак, когда мы сравниваем с этим то, что написано, второе вот паралипоменон, когда тот священник умер, когда его влияние закончилось, тот Йоас абсолютно отошел от Господа. И опять я скажу, что это призыв к нам быть на самом деле индивидуалом. Не просто вот так ходить и быть согласно вот влиянием другого человека, а быть тот человек, который Бог хотел от тебя. Потому что Бог создал каждому абсолютным, индивидуальным, уникальным вот положением, чтобы ему служить. И к Ефесянам написано, что Бог придумал доброе дело для нас делать от самого начала мира. Кстати, насчет этого, о том, что человек как-то жил угодное в очах Господних, пока какой-то добрый человек наставлял его, у нас кое-что похоже насчет другой царя, Озию. Это вторая паралипоменон, 26-я. Вот. Тот человек, Озию, в 5 стихе там, прибегал он к Богу в дни Захарии. Опять священник. Значит, после этого, после того, что тот Захарии нету, тот царь Озию и тоже отошел от Бога. Интересно, как эта ситуация как-то повторилась в истории. Что здесь Йоас по верхности служил Господу, пока тот добрый священник Йодай был священником, когда он умер, он отошел от Бога. И тот царь Озию попозже то же самое делал. Значит, Озия ничего не подобрал из истории. Он не понял, что вот я похожий. И почему у нас есть в Библии столько историй? И это чтобы мы видели бы, как Бог вообще действует в жизни человека. Что я кажется, встречаю ситуаций и моментов в жизни, которые совсем для меня уникальны. Никто не шел ту дорогу раньше, а нет, перечитая Библию, мы видим, что в принципе это случилось с кем-то раньше. Почему тогда читать все тот истории в Библии, который кажется скучным? Почему? Потому что Бог выбрал эти случаи. Потому что у них есть какое-то значение для нас. Допустим, здесь. Наверное, пока мы ходим в церковь, пока вот мы слушаем Слово Божие, вот мы как-то ходим правильно. А когда этого нет, допустим, церковь закроется, или ты как-то переходишь жить вот в другом местности. А где наша вера? Где наши духовности? Мы не сможем просто так общаться с Богом или относиться к Богу через какое-то групповое отношение. Бог хочет тебе. Иисус нас любит на абсолютном индивидуальном уровне. И поэтому Павел писал к Галатам, во вторую главу, чудесный слов насчет вот личного отношения с Иисусом, который он сам чувствовал. Он сказал, что вот я живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Это так, что Иисус умер не только за Павла, не только для тебя, не только для меня, а для всех. Но это таинство, наверное. И что в другом плане, мы сможем смотреть на распятие Иисуса и понять, что Он это делал абсолютно лично для меня. Я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. И так, как обычно, ободраю людей принять крещение. Вот, Макс вернулся. Я здесь. Вот, обратите ко мне или к Максиму, или Володе. Вот. И очень рады будем вас покрестить вот после. Володя, ты хотел пару слов, да?